говорит пока «Показывает Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сразу два праздника, посвященные государственным флагам, отмечаются в двух соседних странах. Это в России и в Украине. Здравствуйте, Андрей Колесников. Вы сегодня отвечаете за Россию. Ответственного за Украину мы еще услышим. Два дня государственных флагов. Что касается российского, праздник формально был вчера. Праздноваться, отмечаться он будет завтра, в субботу. Нам уже рассказали о том, что ждет какое-то вот москвичей гигантское полотнище на проспекте Сахарова, самое большое в мире. Наверное, его внесут в книгу Гиннесса. Будут стряпать пирожки с российским флагом. Будет концерт с Григорием Лепсом, конечно. Куда же? Какой же российский флаг без Григория Лепса? Но вот что, Андрей, удивительно, мы еще дойдем до украинской темы. Сегодня этот праздник как-то там так совпало в Украине, что там и праздник сегодня, и празднуют его сегодня. Как-то им повезло. Здесь во времени. Но я очень долго сегодня изучала свой любимый сайт Kremlin.ru, он называется, это сайт президента Российской Федерации, и пыталась найти хоть одно упоминание о том, что президент Российской Федерации поздравил россиян с Днем Государственного Флага. Как это сделал президент Украины, об этом мы еще поговорим, покажем. Почему он не обратился с таким торжественным словом? Это мой вопрос к вам. Он с каким праздником вчера поздравил россиян? С наступающим днем шахтера. Он встретился после Финляндии с представителями угледобывающей отрасли, поздравил их с днем шахтера, но ни словом не упомянул, что в этот же день происходит вообще-то праздник 350-летия флага в России. И знаете, кто за него отдувался? А вы, наверное, знаете, Андрей. Ну, давайте, подскажите.
Собянин
Сергей Семенович отдувался за Владимира Путина. Сказал он следующее.
Он за митинги отдувался.
За митинги, за Путина, за Родину. Поздравляю всех, сказал Собянин, с государственным флагом, с днем флагом. С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и памяти о великих событиях. Это все отметился мэр Москвы по поводу государственного флага России. Что случилось, Андрей? Ну вот проанализируйте нам ситуацию.
Ну, возможно, Владимир Владимирович просто не доложили о том, что есть такой праздник. Он, в общем, не самый заметный. Мы могли как-то, так сказать, пропустить. И он же не участвует в политтехнологических операциях, которые проводятся сейчас и будут проведены на проспекте Сахарова в субботу. Это же типичный путинг.
Завтра, да, очередной.
Сбор бюджетников несчастных, государствозависимых людей, которым за выход на площадь дадут отгул, а за невыход могут сильно навредить. Студенты второстепенных вузов, которые тоже выходят обычно на такие мероприятия, которым некуда деваться, их могут и отчислить, и все что угодно сделать. Вот они должны изобразить всенародное единство. Очень важно, конечно, что пришло больше людей, чем 60 тысяч, которые были в прошлый
вот
раз
что.
На митинге оппозиции. Очень важно.
Поэтому место назначено то же, что и митинг оппозиции.
Конечно, мало уже вот фестиваль шашлыка, фестиваля Meat and Beat, это двусмысленное название. Бить мясо – это, в общем, по-нашему, по-полицейски, по-росгвардейски. Тогда же тоже мерились цифрами. 12 тысяч порций шашлыка съели, да? А сколько вот вышло народу на оппозиционное гуляние? Меньше, больше, давали меньшие цифры МВД. У нас это тоже великолепный манипулятор цифрами. То есть важно показать, что больше тех людей, которые вот, ну, как бы нормальные, да, не выходят на улицы, не нарушают общественный порядок, не устраивают массовые беспорядки, как это называет Владимир Владимирович Путин, не разобравшись, уже дважды рассказал, и президенту Макрону рассказал, и президенту Ниинисто Финляндии тоже рассказал, как у нас тут ужасно все нарушают. И вот этих нарушителей призывали к порядку. Вот. Поэтому для него, собственно, ну, что политтехнологических операций много, он один, на всех не напасешься, но тут важнее было с шахтерами пообщаться. Шахтеры все более-менее нормально, отрасль дотационная, но хорошо развивается, все нормально.
А флаг это уже как бы дело там десятое.
Ну, конечно. И все, заметьте, все самое большое. Самый большой шашлык съели в парке культуры, а сейчас будет самый большой флаг.
Да.
Из каких-то там кусочков соткан, да. Значит, и вынесен. Это все вот в режиме карнавала, да, вот карнавализация российской политики, чтобы вот противопоставить это вот бесконечный вечный праздник митингам оппозиции. У нас все хорошо, говорит Сергей Семенович. И именно он поздравляет с флагом, потому что у него в хозяйстве случились
митинги. Ему положено этот праздник на себя взять.
Все очень смеялись по поводу того, что он поздравляет с днем флага, и с этим флагом там и моря покоряли, и за отечество сражались.
С российским, да.
И как-то так это странно выглядело. Все подумали о том, что как-то перепутал флаги, советский красный флаг и российский
как
триколор.
Как бы не перекрасили фильмы советские о войне.
Ну, оказывается, этому флагу 350 лет, кто же знал-то? Это же тоже новость. Флаг-то, в общем, на самом деле символизирует самое что ни на есть разгул демократии. Это ельцинский флаг. И, собственно, тот флаг, который поднимал Борис Николаевич, его, я лично знаю женщину, которая сшивала его из вот этих самых лоскутков, и мужчину, который притаранил это дело Борису Николаевичу, Виктор Николаевич Ярошенко, тогдашний министр внешнеэкономических связей в Силаевском правительстве. Он же, собственно, и хранитель флага, он книжку про это написал, он сам живет в Париже, как все нормальные люди, так сказать, из того поколения, и флаг хранится где-то там в одном из парижских банков.
Я предлагаю сейчас, во-первых, начнем с того, что раз вот не поздравили россиян, то, может, они и не знают, что день флага, мы им об этом сообщаем.
Не знаю, вполне
возможно. Но я бы такой вопрос сегодня, я бы очень хотела получить вот ответы ваши вот на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Когда вы в последний раз вывешивали российский флаг на своем балконе? Когда вы его держали в руках? Когда с вами, вот когда у вас случился последний контакт с российским флагом? Очень интересно послушать. Просто вот свои истории расскажите нам, а мы сейчас вот расскажем историю этого праздника российского флага, вот что в России происходило в этот день в разные годы. Давайте послушаем.
22 августа в России отмечают День флага, причем в 2019 году этот день особенный. Несмотря на то, что триколор стал государственным символом только в 1991 году, СМИ сообщают о 350-летнем юбилее российского флага. По данным историков, впервые триколор был поднят на борту русского военного корабля в 1669 году. Однако некоторые СМИ, например, «Парламентская газета», писали об этом юбилее еще в прошлом году, называя первой датой упоминания флага 1668 год. По этому поводу праздничные мероприятия в России продолжаются в течение 4 дней. Только в Москве концерты, шоу, развлекательные мастер-классы пройдут в большинстве парков и на центральных площадях города. Среди заявленных развлечений значится изготовление воздушных змеев, поделок из бисера, сувениров, роспись керамики и пряников с триколором, а также, мало относящиеся к флагу, кулинарные мастер-классы и уроки по уходу за растениями. 22 августа на Поклонной горе представители Росгвардии и МЧС и волонтеры развернули флаг России площадью 1000 квадратных метров. Такой же флешмоб проходил в День флага в прошлом году, а также в День России. Еще один аналогичный намечен на 11 утра субботы. Флаг России должен занять половину проспекта Сахарова. За этим последует праздничный митинг-концерт. Его организаторы – Клуб Героев России и Российский Союз Ветеранов Афганистана при участии мэрии Москвы. Уже заявлены выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Валерии, Кристины Арбакайте, Владимира Кузьмина и Тимати. Несмотря на такой список звезд, в сети появилась информация, что организаторы решили подстраховаться. Телеграм-канал «Варламов Ньюс» опубликовал скриншоты двух писем, которые якобы получили сотрудники бюджетных организаций. Анонимный автор одного из скриншотов пояснил, что требуется обеспечить на концерт обязательную явку, а тем, кто пойдет, обещают отгулы. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать все намеченные на этот день акции за честные выборы и в поддержку политзаключенных. Одну из них планировали провести именно на проспекте Сахарова.
Ну, вот теперь важно показать счастливых людей, которые пришли именно флаг праздновать на этот концерт, слушать. Правильный концерт. Помните, как пытались запретить концерт во время согласованной акции? Это концерт незапрещенный. Это любимая Валерия, любимый Лепс, вся любимая тусовка, которая из флага флаг несет знамя российского флага. И, конечно, массовость 100% будет, вы считаете, обеспечена.
Да, конечно. Кто-то придет добровольно даже. Есть у нас еще люди, которым это все нравится. Их довольно много. Бесплатный концерт, хорошая погода, конец лета. Почему не пойти? Кстати говоря, этот самый российский флаг, он же был, в общем, в некотором смысле и символом оппозиции на минувших акциях. У людей Росгвардия, ОМОН вырывали эти флажки и ломали их. Вот не то, что Конституции не обучили этих людей по имени космонавты, они еще и флаг российский ломают.
На самой первой акции нес Илья Яшин к зданию мэрии. Он все время шел с этим флагом. Та акция, которая считалась несогласованной, но ее еще тогда не разгоняли на тот момент, но он шел с флагом. А то, что это запрещено в СУИ носить, так это известно. Вас вообще-то за флаг могут повязать за российский, если вы пойдете с ним по улице, потому что это политическая символика, что это вы вдруг устраиваете тут манифестацию. Могут. С нами на связи Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Расскажите о себе, когда вы в последний раз с флагом ходили или вывешивали его?
Ну, я, знаете, здравствуйте, Елена Ильинична, и уважаемый гость в студии, и все, кто слушает «Радио Свободу» на 1386 кГц. А я хочу сказать вот что. Я в середине 90-х вывешивал, ну и моя семья, я тогда был маленький, что называется, под столом ходил в начале 90-х. А еще моя семья имела отношение к телеканалу «Россия» сегодняшнего, тогда российское телевидение. И я очень хорошо помню, как люди бежали и любили программу «Вести», говорили: «О, Вести, Вести». Поэтому вот тогда. А сейчас, ну как-то сейчас не то, что он сейчас не ассоциируется с сегодняшний для меня и России. А вам, как всегда, Елена Ильинична, удачи. Ну и вы, а вам всем и Радио Свобода тоже огромное спасибо, что вы есть.
Спасибо большое, Александр. Удачи. Спасибо вам огромное, с праздником. Тем не менее, вас с прошедшим, получается, и с наступающим. Можно выбирать из всех праздников, которые мы сегодня обсуждаем, любимые. Например, вот сразу три можно обсуждать. День независимости Украины 24-го, День украинского флага сегодня 23-го, 22-го День российского флага. Так что выбирайте.
А
День шахтера – это вообще святое. Это, наверное, любимый праздник всех россиян. Андрей, а вы когда в последний раз с российским флагом ходили или вывешивали его на свой балкон? Или на дачу, например, на крышу?
Никогда в жизни этим не занимался. С большим уважением отношусь к государственной символике. Тем более, что она связана исключительно с временами свободы, с временами Бориса Николаевича Ельцина, с временами той России до путинской. Вот мы начали разговор о том, что лучше не ходить с этим флагом, поскольку это политическая акция. И ведь действительно флаг фактически приватизирован небольшой группой людей, которые находятся у власти. То есть рядовой гражданин не может пользоваться по своему усмотрению. Он может использоваться им исключительно по команде. Лучше ему быть бюджетником, которого сгоняют на митинг. Вот тогда можно этим флагом намахаться просто до потери пульса. Вот сочетание этого флага, советского гимна. Вот так и не научился новым словам. У меня все равно вот в голове радио
Партия Ленина,
сила народная. Просто, ну, это искоренить невозможно.
Невозможно.
Для людей, родившихся при советской власти, это немыслимо. Вот это вот смешение эпох, оно в результате сказывается на том, где мы все вот сейчас находимся и откуда мы никак не можем вылезти.
А почему все-таки действительно не культивируется? Вот вы знаете, что бесконечно патриотическая риторика, что-то педалируется, все время к чему-то, кто-то кого-то призывает, к какому-то там подъему с известных всем колен. Почему не культивируется вот эта символика? Смотрите, ну вы знаете, в Соединенных Штатах это просто. Вы выходите и в каждом дворике флажок. Вообще он красивый такой. Там даже вы, например, в Нью-Йорке идете по мостовой, и тут такая клумбочка, из которой растет дерево, и там тоже натыканы эти флажки. То есть они всюду. Здесь действительно, вот я вспомнила, прошу, чтобы нам звонили, рассказывали. Я вспомнила, когда я в последний раз, в первый, в последний купила флаг. Это было до войны. еще до российско-украинской, когда очень-очень выигрывала, перла прям российская сборная по футболу на каком-то там чемпионате, по-моему, Европы. Там речь шла о третьем месте. Что-то такое вот было очень необычное. И я даже вот перед решающим матчем сдалась и купила флаг этот российский, вывесила его на своем балконе. Но, к сожалению, это не спасло российскую сборную от того поражения, которое вот не принесло ей заслуженного результата. В тот момент казалось, что он заслуженный, по крайней мере, этот результат, но не принесло ей этого места. Но, тем не менее, вот я помню. И у меня, например, ассоциации, когда в России эти флаги вот появляются. Вот футбол. Вот футбол, какая-то победа появляется. А так нет. А вот почему?
Ну, это исторически обусловлено. Ну, сравните историю Соединенных Штатов, где флаг всегда был флагом, и ничего не менялось на протяжении не то что десятилетий, а веков. А для части российского населения сегодняшнего, в общем, родной флаг – это красный советский. Российский флаг возник как флаг Ельцина. Ельцин был многими ненавидим по-настоящему. Никто не ощущал себя частью вот того символического мира, который возник в 90-е годы. Не никто, а часть населения. Отсюда вот такая противоречивость. Путин особо не педалировал такую патриотическую истерию вокруг флага. Она началась в последние годы. Правда в том, что действительно в основном до истерики, до пика эмоций доводят на спортивных состязаниях. Я, так сказать, довольно много хожу на хоккей. Если играет российская сборная, это доходит до абсурда. Абсолютного. То есть, на самом деле, это калька с того, что делается за океаном. Потому что в Соединенных Штатах, не столько в Канаде, сколько в Соединенных Штатах, вот эта патриотическая истерия, она нагнетается тоже на хоккейных матчах того же самого НХЛ. И там чествуют, в том числе, что меня поразило, я в этом году впервые был на матче НХЛ в Вашингтоне, там чествуют военных. Зал встает и аплодирует. Это мы копируем, как ни парадоксально, это наш главный враг, потому что мы абсолютно копируем модель вот это.
А военные, которые приходят как гости туда, что это за военные?
Они сидят, да, на трибунах, вот говорят, вот там капитан такой-то, не знаю, офицер такой-то, вот он, в общем, непонятно, что он такого там сделал, где он там воевал.
Да, но у нас сегодня в зале присутствуют военные.
Это крайне важно, и флаг, и человек, олицетворяющий этот флаг как военный, это крайне важно. Штука. У нас тоже. У нас на всех соревнованиях на стуле лежит такая бумажка, значит, на бумажке текст гимна. Еще гимн идет обычно, значит, электронным образом вокруг самого стадиона. Я столкнулся с тем, что замечал людей, которые намеренно, специально не встают под гимн команды соперника. Там, если с чехами играем, то чешский гимн. Под чешский гимн мы не встаем, если со шведами, по шведский гимн мы не встаем, потому что у нас есть свой гимн, в конце концов. Ну, что такое? Это наши враги. Это тоже не случайные вещи. Вот эта патриотическая истерия, она доводит людей до того, что они весь окружающий мир видят как нечто чрезвычайно враждебное. И вот это выливается в том числе на спортивных состязаниях.
Я предлагаю послушать опрос москвичей. Хотят ли они, будут ли они праздновать День флага? Завтра им такой выбор представляют мероприятие. Смотрим опрос.
Как вы проведете День российского флага?
По сути, можно и отметить, конечно, но это день знаменательный на самом деле, потому что триколор – это интересно, но это история на самом деле. А так вот, по сути, как и все будут, если погода позволит, пойдут в парки отдыхать с детьми, с мамами, с папами, как и все остальные. Потому что это с царских времен триколор идет, поэтому надо уважать. Как бы незначительный праздник, но он праздник.
Приду на общую демонстрацию. Ну, дело в том, что я в Советском Союзе родилась. И для нас всегда флаг – это символ нашей Родины, страны. А тем более сейчас это все-таки Россия. Совершенно другой флаг, но смысл один и тот же, понимаете? Поэтому мы должны к нему относиться бережно и с любовью.
Я не отмечаю никак, я не отмечаю никакие символы. Для меня праздник Новый год и 9 мая. И день рождения.
Конечно, пойдем гулять с друзьями. Для меня все то, что касается моей родины, для меня все важно.
Я буду отмечать, частично поработаю, далее поеду на дачу во второй половине дня.
Мы еще не придумали, как мы его будем.
Радоваться будем.
Ну, Россия – это наша родина, это флаг наш, триколор. Это очень важно. Поэтому мы же не будем ходить с флагами, но в душе флаг в нас.
К сожалению, на работе. По выходным, да, приходится работать, потому что в сфере продаж будем радовать людей собиранием к 1 сентября.
Ну, как отмечать? Соседи в кругу друзей. Мы же все живем в Россию. Я верю в ее хорошее будущее, так же, как и в прошлое.
В порядке, я думаю. Ну, как? Что скажете?
Ну, в общем, народ поддерживает. И вот одна из респонденток сказала, что мы выросли в Советском Союзе, для нас флаг имеет значение. И вот триколор – это, в принципе, то же самое, что и старый советский флаг, просто немножко другого цвета. Ну, вот это вполне такое выраженное отношение, потому что большинство людей. Не говоря уже о том, что мы, в общем, раз начальство сказало отмечать, почему не отметить? Хороший повод сесть, может быть, даже за стол. Хотя, в общем, боюсь, что, допустим, до этого года никто этот праздник толком не отмечал.
Давайте мы послушаем. Василий из Киева нам звонит. Василий, здравствуйте.
Алло.
Ой, мне прям так жалко, что вы деньги тратите. Ну, спасибо вам.
Ну, дело не в этом. Просто для меня символически то, что вот два дня флага, как бы они рядом стоят. И, ну, мне кажется, что если там флаг России, это еще там вопрос может быть спорный, как в какой-то степени, но более-менее. Но что касается гимна, это уж, конечно, извините, это просто ни в какие ворота не лезет. Надо гимн обязательно менять, потому что это установка такая, знаете, идеологическая, авторитарно-тоталитарная. И Россия не может стать, наверное, на путь демократии, пока не будет изменен. Но, конечно же, не будет изменен гимн до того, как изменится власть. Поэтому я надеюсь, что изменится власть на демократическую, нормальную, и тогда начнется процесс. Сначала это оккупации Донбасса, я думаю, что быстро, но при Путине, я думаю, что этого не случится, но это мое субъективное мнение, там пара причин, для Путина принципиально держать Донбасс. Ну а по Крыму там вопрос более сложный, но его тоже придется, я думаю, отдавать, но там будет посложнее, потому что в Крыму есть реальная поддержка России, но там сложный вопрос. Но в любом случае я желаю российской оппозиции, демократической, сплачиваться, бороться, организовывать митинги, выступать на радио «Свобода», на «Эхо Москвы».
Василий, хорошо. Василий, я просто не хочу тратить ваше время еще, но да. Вы мне скажите, пожалуйста, вы сегодня, вот мы сейчас переходим уже к теме Украины, да. К украинскому флагу. Вы сегодня празднуете, для вас день флага украинского что-то значит?
Да, конечно. Ну, у нас как бы так два праздника рядом. Конечно, это для нас очень важно, потому что это один из ключевых символов государства и борьбы за свободу. Он был вот длительное время. И флаг, и как бы этот праздник, он у нас рабочий день, а вот уже завтра будет, завтра будет суббота, но в любом случае 24-е это выходной день, это будет уже праздник побольше. То есть, как бы у нас так два праздника, они как бы вот, переходят один в другой, но именно день флага, я еще могу повторить, что идет речь именно в значительной степени о историческом вот этом процессе борьбы за свободу, за независимость.
Василий,
я желаю, чтобы в России тоже как-то процесс пошел в сторону демократии, а не наоборот, как
какой
сейчас.
Какой приятный звонок. Василий, спасибо вам большое за этот звонок, тем более, что вот вы звоните по межгороду, а у нас для россиян бесплатный телефон 8-800-222-12, от них тоже ждем звонков. С нами на связи Питер Залмаев, мой украинский коллега. Питер, здравствуйте.
Добрый
очень день. Приятно вас слышать. И вот мы сейчас переходим к вашему празднику. В отличие от Владимира Путина, который поздравлял шахтеров в день государственного флага, все-таки Владимир Зеленский помнил о том, что флаг украинский отмечается сегодня, и он его даже поднял очень красиво. Вот мы сейчас посмотрим, как это торжественно происходило.
Thank you.
Вот так поднимали флаг, и был красиво исполнен гимн. И сейчас еще небольшой сюжет, такая короткая справка по поводу уже вот этого праздника украинского. Давайте послушаем.
23 августа Украина отмечает День государственного флага. Этот праздник установлен в 2004 году по указу Леонида Кучмы. Утром этого дня на Софийской площади в Киеве состоялась ежегодная торжественная церемония поднятия флага, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Накануне в своем Фейсбуке Зеленский предложил украинцам всего мира поучаствовать во флешмобе в честь праздника. Президент призвал вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще вся страна стали желто-синими. В своем обращении он также отметил, что сейчас действительно много украинцев, которые вынуждены прятать флаг под кровать. «Давайте гордиться Украиной не только онлайн», – заявил президент.
Ну вот, Андрей, я хочу сказать, что если вспомнить историю украинского дня украинского флага, она тоже целиком и полностью завязана на события в Москве 19 августа 1991 года. И там же был очень необычный у них момент. У них этот флаг внесли во время вот этих вот горячих заседаний, когда украинские коммунисты вдруг стали патриотами Украины и резко изменили свои пристрастия. Но принять украинский флаг исторически они не хотели. И вот в этот день происходило сразу три подряд голосования в Верховной Раде. Три голосования. После первых двух флаг не принимался как государственный символ. И только ультиматум Леонида Кравчука, который сказал, что я просто уйду сейчас со своего поста, потому что это позор. У нас люди стоят с этим флагом на улицах, и к нему пришли уже известные писатели-поэты сказать, что ну как мы выйдем, просто людям в глаза посмотрим. После фактического ультиматума третьим голосованием было решено поменять советский флаг Украины на флаг вот этот исторический желто-блакитный и занести, и через какое-то время, по-моему, в сентябре уже появился уже приказ, все это было оформлено, но уже в этот день, вот в этот же день был поднят этот флаг, ну, с каким трудом, то есть таким и день был зафиксирован как праздник, но с каким трудом удалось тогда продавить Кравчуку, вот если вспомнить, то есть вот сейчас кажется, Украина всегда рвалась там к независимости и так далее, отделиться. Но даже флаг, как трудно было им тогда продавить. Обратите на это внимание.
Ну, знаете, в принципе, схожие процессы происходили во всех республиках. России не исключение. Да? По-моему, решение о флаге формально юридическое подписано Русланом Ивановичем Хасбулатовым, на минуточку. Да? И тогда все были как бы за независимость. Ну, а почему? Потому что де-факто после провала путча Советский Союз развалился. Это была жирная черта подведена. Формально, в общем, все закончилось 25 декабря 91 года. Но на самом деле уже не было никакого Советского Союза. Тогда все пошло в разнос совершенно. Республики не платили налоги, в союзный бюджет не перечислялись деньги. Новогорьевский процесс хромал, и, в общем, де-факто прекратился. В Беловежье лишь, так сказать, была констатирован конец Советского Союза. Украина 1 декабря 1991 года проголосовала за то, чтобы стать окончательно суверенным государством. И вот в тот момент еще более очевидно стало, что Советского Союза нет. Потому что империя без Украины, Российская империя, Советский Союз был Российской империей де-факто, да, это не империя уже, все. Россия оставалась центральноазиатскими республиками, и Россия оставалась только, в общем, подписывая договор с Кравчуком и Шушкевичем в декабре. И Кравчук, между прочим, не хотел поначалу подписывать Беловежское соглашение. Потому что ему это не нужно было. Он говорит, мы независимые. Нафига мне ваши эти самые союзы? Его уломали еле-еле в ночь с 7 на 8 декабря. Между прочим, тогда за суверенитет Украины 1 декабря 1991 года голосовали восточные области Украины и Крым. Что очень поразило, на самом деле, Москву, этого не ожидали, но так было.
Это был удар, которого они долго не могли пережить и решили забыть. Об этом, в конце концов, забыть.
Ну вот, кстати, сегодняшний день, сегодня же 30 лет Балтийской цепи, абсолютно беспрецедентная вещь, которую невозможно ни повторить, ни понять, как это сделали люди. Огромная
почти
цепь
2
из
миллиона.
Людей. Которая пересекла огромное пространство трех Балтийских республик в день подписания в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа, который сейчас наши власти оправдывают изо всех сил. Сегодня, что ли, в российской газете появилась совершенно феерическая статья господина Нарышкина, то он сейчас у нас глава там СВР, прямо оправдывает пакт Молотова-Риббентропа. Сначала его коллега там пару лет назад, господин Бортников, оправдал сталинские репрессии, теперь открыто оправдан пакт Молотова-Риббентропа. Правда, этим занимался уже дважды Путин. Как и финскую войну тоже.
Вот с нами на связи Питер. Еще раз напомню, Залмаев, журналист, украинский, телеканалы «Прямые». Питер, вот призвал Владимир Зеленский к такому флешмобу в масштабах всего мира, украинцы всего мира, вывешиваете украинские флаги. Вы считаете, есть ли в этом необходимость? Это ведь прямо противоположное тому, что происходит в России, потому что, ну да, день флага понесут какой-то очень большой, занесут в книгу Гиннесса, но никого не призывают там вывешивать эти флажки, чтобы, вообще-то, чтобы не повадились ходить флагами, потому что потом еще и арестуют за это. Тут не принято эту символику так уж продвигать. Вы считаете, это нужно было сделать, и дошел ли призыв? Видите ли вы на улицах больше украинских флагов, чем обычно в этот день?
Вы знаете, Елена, парадоксально, вот буквально сейчас вышел на улицу в свой бар, где я люблю читать, я, видите, в такой неформальной форме сегодня. Наверное, не случайно вы мне позвонили, обратите внимание на мою бейсболку. Вы знаете, вот вы мне сейчас сказали, и я понял, почему я видел все эти флаги. Я, собственно, даже особо и не думал об этом дне, но вопрос, ответ на ваш вопрос утвердительный. Флагов действительно много. Флаги можно увидеть в самых таких необычных местах. Вот буквально пару минут назад прошли две очаровательные молодые девушки, у которых из сумок торчал флаг. И, собственно, я считаю, это, во-первых, это правильно. Для страны, которая ведет оборонительную борьбу, это, само собой, явление разумеющееся. Ну, а что касается господина Зеленского, это абсолютно правильный ход, учитывая, что в том числе представители предыдущей власти – вот им свойственно подозревать господина Зеленского вот в такой вот в недостаточном патриотизме. И вплоть до обвинений в том, что новая власть готова идти на политику, скажем так, реваншизма. То есть им представляет собой политику реваншизма и так далее. Господину Зеленскому очень важно показать, что это не так. И поэтому вот есть такое выражение «прикрываться флагом». Это может звучать цинично, но в условиях нынешней политической борьбы, а также того факта, что господин Зеленский не очень удачно попал в ситуацию с завтрашним Днем Независимости, с парадом, когда он сначала сказал, что парада не будет, потом он будет немножко другой, потом это будет просто какой-то концерт и так далее. Понятно, что ему нужно было скомпенсировать вот такую вот непонятную позицию таким очень патриотичным таким ходом, который обезоруживает его критиков касательно его патриотизма.
Угу. Питер, знаете, вот и Питер, и Андрей, я сейчас вам расскажу смешную историю, которая случилась сегодня в эфире Российского федерального канала. А она же всегда случается, смешная история в российском эфире, когда обсуждается Украина. Обязательно что-нибудь смешное скажут. А Украина обсуждается 24 часа в сутки, я не забуду об этом повторять. И вот, когда я включила сегодня там в 3 часа дня телевизор, шло очередное шоу по каналу «Россия-1», конечно же, посвященное Украине. Конечно, говорили о флаге. Вот. Украинском, потому что праздник, у них же информационный повод, наконец-то есть сегодня украинский флаг. И один из участников сказал, таких пророссийских участников, сказал, что вот у нас свободная страна Россия. На все митинги, на демонстрации можно ходить с украинскими флагами. У нас украинский флаг носят прямо под Кремлем. А вот у них, если вынести российский флаг, вас арестуют. тут же, и вам не дадут пройтись по улицам Киева у них, потому что полицейское государство, в отличие от нашего свободного. Но и там, конечно, есть такой нюанс, что участники с украинской стороны, проукраинские, они настолько слабые, что они даже не в состоянии ответить что-то, ведь, извините, а кто из этих двух стран агрессор-то? Здесь это флаг Украины, соседа, а это здесь флаг агрессора, если говорить о территории украинской. Знаете, что ответил украинский участник, проукраинский? Он сказал, ну так у нас же в Украине вообще нет ни одной улицы Ленина. Сказал почему-то вот в ответ на это украинский участник, на что ведущий его тут же поймал. И сказал, российский ведущий, сказал, что улица Ленина есть в Донецке и в Крыму. Это значит, вы уже отреклись от этих двух частей Украины. Но это уже другая история, что он даже не смог ответить, почему российский флаг невозможен на улице Киева.
Специальные люди участвуют специальные во всех этих. Либо они очень слабые, либо, ну вот, либо неподготовленные, либо специальные. Ну, в общем, все что угодно. Ну, о чем здесь говорить? Какой Ленин? При чем здесь Ленин? Куда Ленин?
Питер, вот как вы эту историю расцениваете, такой аргументации украинского участника, что, ну, естественно, что у нас нет, мы не можем разрешить российский флаг, потому что у нас и улицы Ленина тоже нет на территории Украины.
Елена, вы можете потренировался? Я слышал, что вы рассказывали про
Москву-Шоу. Да, я просто рассказывала о том, что Россия, украинский участник в ответ на претензию российского ведущего, почему у вас в Украине мы не можем поднять свой российский флаг, сказал, ну, у нас вообще нет ни одной улицы Ленина. Это был такой его странный, неадекватный, совершенно как бы асимметричный ответ. В порядке анекдот.
Ну, на самом деле, это все исходит из статного тона еще при предыдущем правительстве, правительстве Петра Порошенко, который, по сути, уравнял все наследие советской власти с нынешней Россией. И вот процесс декоммунизации, который мы видим несколько последних лет, который повлек за собой переименование улиц, снятие памятников коммунистических лидеров, в том числе, конечно же, в первую очередь Владимира Ленина, он непосредственно ассоциируется в умах рядового украинца с именно Россией. И когда вот, вы помните этот исторический момент, когда скидывали во время Майдана в 2013 году, скидывали памятник Ленина на улице Крещатик, таким образом скидывали вообще какое-либо отношение, историческую связь Украины с Россией, перечеркивали эту связь и давали таким образом себе такое вот задание сделать новую Украину, проевропейскую Украину, Украина, которая идет от России к Европе. И, собственно, вы помните, когда Украине был дан безвиз, господин Порошенко, президент Порошенко тогда, собственно, и прочитал эти бессмертные стихи Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Это было, конечно же, вызвало огромную контроверсию, в том числе и в России, но среди своего электората было принято на ура.
Вот, Питер, вот вы нам сейчас все очень хорошо рассказали, но вот этот украинский участник, он ни слова не сказал о том, что эта символика ассоциируется с Украиной, с Россией, Россия агрессор. Он этого всего не говорил, он просто вот так ответил. Хотя, казалось бы, самый простой, ведь действительно же российский флаг нельзя пронести по улице Киева, правильно? Вот как бы вы ответили на вопрос, почему нельзя его пронести по улице Киева? Вы бы как ответили?
Елена, но что не поймите меня неправильно, я не уверен, что закона, который бы запретил ношение символики Российской Федерации, в том числе флага, такового нет. Угу. Я думаю, вы можете его пронести, правда, вы будете это делать на свой страх и риск, но опять я не хотел намекнуть, что на это есть какой-то, собственно, закон. То есть этого нет. В отличие от того же закона по декоммунизации, но опять-таки, ношение флагов, в том числе и Советского Союза, тоже само по себе не запрещено.
Да, это очень интересно, это тоже очень спасибо, Питер, это тоже любопытный нюанс, правда же, Андрей, что формально пожалуйста, даже вот этого государства, как вы его не называете, не относитесь, вы можете носить формально, он не запрещен. Он же даже не относится к советской символике, флаг России, на самом-то деле, если формально. Ну,
да, но только в результате того, что это путинская Россия, этот флаг стал символом оккупации. Да? А, кроме того, естественно, декоммунизация – это всего лишь псевдоним и избавление от имперского наследия. Ну, так сложилось географически и исторически, что Москва и Россия – это центр империи, это метрополия, да, все остальное – провинция империи. И ровно так путинская группа, стоящая у власти, оценивает Украину. Вот эти все милые слова о том, что россияне и украинцы – это один народ – это же завуалированное утверждение, что Украина – часть России, что Украина – это западные области Российской империи, не больше того. Никогда в Кремле не считали Украину самостоятельным государством, никогда в Кремле не считали, что Крым украинский, никогда в Кремле не оценивали украинских политиков как самостоятельных политиков, всегда старались считать их своего рода губернаторами. Тот же самый Янукович воспринимался в Кремле как губернатор, которого почему-то нужно выбирать, кряхтя, значит, со всякими проблемами ужасными последующими революциями. Поэтому то, что происходит на Украине, это продолжение развала на самом деле Советского Союза. Советский Союз до сих пор разваливается таким вот почти кровавым образом. Эти все разломы еще не закончен процесс разламывания на куски вот этой самой имперской массы. Все это все еще приносит боль многим-многим народам, включая несчастный российский народ, который оказался в пикантном положении под авторитарным режимом.
Вот интересно, что по совпадению вот в эти дни, когда перемешаны два флага, оказались один за другой, вот эти два с другим идут два праздника, вдруг заговорил Дмитрий Песков о том, что наметился хороший, он не докладывал об очередном телефонном разговоре, но вдруг он как-то бодро сообщил, что наметился настоящий диалог между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, и я сначала спрошу у Питера, идут ли у вас разговоры, услышали ли вы эту информацию, что будет все-таки будет большой широкий обмен одних известных заключенных на других, и это будет как какой-то штрих, показывающий, что да, этот диалог дает свои плоды. У вас есть такая информация?
Вы знаете, все только пока на уровне слухов. Я боюсь, что о чем-то конкретном сейчас говорить рано. Собственно, господину Зеленскому ничего не оставалось, как поощрять, по крайней мере, информацию на уровне вот таких вот слухов, потому что, собственно, это являлось одним из главных предвыборных обещаний прекратить войну на Донбассе, переформатирование нормандского формата, окей, если придется говорить с господином Путиным, я вообще готов встать на колени, если вы помните, в свое время, так сказал господин Зеленский. Но пока информации о конкретных договоренностях нет. Вместо этого мы знаем, что как раз сейчас идут конкретные переговоры с американской стороной о встрече между господином Зеленским и Трампом. А учитывая, что Трамп уже неоднократно заявляет и намекает, что готов был посодействовать, в том числе и что касается конфликта на Донбассе, возможно, эта встреча тоже имеет отношение к ситуации в Донбассе. И еще напомню, что недавно, буквально 2 дня назад, в Киев с официальным визитом первый раз за 20 лет прилетел премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху. И вы знаете, он тоже в последнее время намекает о том, что, возможно, бы рассмотрел возможность медиатора на востоке Украины.
Но при этом, правда, очень разочаровал украинцев Дональд Трамп тем, что сказал, что хорошо бы Путина, все-таки я голосую за то, чтобы его пригласить в семерку, восьмым. Но не было большого энтузиазма, как я понимаю, в вашей стране по этому поводу.
Разумеется, нет. И в этом-то, на самом деле, и парадокс нынешней политической ситуации в Украине, что если, допустим, предыдущее правительство обвиняет, и господин Порошенко обвиняет новую власть чуть ли не в пророссийском реваншизме, на словах как мы слышим все те же самые тезы, которые были выдвинуты еще господином Порошенко, ничего существенно нового мы не слышим, и что касается обструкции на международном фронте, что касается России, ее членства, в том числе парламентской ассамблеи Совета Европы, ее членства вот в Большой Семерке, позиция украинского МИДа остается незыблемой. То есть полное бойкотирование, обструкция и недопуск России в состав Большой Семерки.
Спасибо, Питер. И я хотела бы у Андрея Колесникова тоже узнать, что он думает об этих перспективах. Мы знаем, что Германия выступила против. Вот за Францию, с которой так тепло встретился Владимир Путин, за Трамп. Дональд, он, по-моему, всегда за. Он всегда говорит, что я всегда за. И вот резко против Германии. Чем все закончится, вот эта часть истории?
Ну, в оптимистическом варианте это может закончиться новыми переговорами в нормандском формате где-нибудь осенью. Кстати, эти переговоры ожидались в июне этого года. Ничего, естественно, не получилось.
Нет, я-то пока, кстати, спросила, возьмут его в итоге восьмерку или не возьмут?
Нет, в итоге, в этом смысле, да. в итоге, я думаю, не возьмут.
Не возьмут.
Хотя, понятно, позиция Макрона. Что делать с Россией? Нужно куда-то двигаться. Нужны какие-то размены, чтобы Россия тоже сдвинулась с места. Потому что Путин сидит как царь горы и ждет каких-то предложений. Ну, давайте, окей, мы предложим России войти обратно в семерку, в восьмерку. А вы сдвинете тем самым процесс на Донбассе. Видите, первые признаки того, что разговор был позитивный с Макроном, они появляются. Эти размен 33 на 33.
Вот
это
то,
первый
о чем
признак,
мы сейчас говорим.
Да, не некоторого движения. Но это политика сдерживания, containment, то, что называлось во времена Советского Союза, сдерживание России. Для этого нужны какие-то компромиссы и уступки. И вот Макрон предлагает модель компромисса, хотя Европа, действительно, основные европейские страны не очень к этому готовы. Но уже со стороны Европы с Путиным некому говорить, кроме Макрона. Меркель устала от Путина чрезвычайно, она уже не может. Равновесных лидеров в Европе, которые могли бы представить Европу перед Путиным, нет. Поэтому Макрон, как относительно еще свежее лицо, как человек, которому нужны во внутриполитических, в том числе, целях какие-то успехи на внешних фронтах, он пытается взять на себя роль посредника. Если в этом поможет Нетаньяху, тоже было бы неплохо, хотя, конечно, Сару Нетаньяху нужно было бы готовить лучше к визиту, чтобы она не бросалась кусками хлеба, как это было в аэропорту города Киева.
Ну да, а вот вы считаете, вот Питер не очень еще пока уверен, что вот все эти истории с обменом такие весомые, но именно сегодня, вот я все время говорю, что вот по совпадению, в дни вот этих флагов, сегодня заговорил Дмитрий Песков о том, что мы идем к какому-то, вот, какому-то мы идем решению, ну, такому промежуточному, вот как-то он так сказал, обнадеживающе, мы же должны ловить между строчками что-то такое. Вы верите в то, что этот обмен вот так решительно состоится? И подтащили же, вы знаете, в московские тюрьмы заключенных из колоний украинских. То есть вы думаете, что действительно все к тому идет?
Ну, оно идет, но любое неосторожное движение здесь может этот процесс остановить.
Сорвать.
Равно как любое неосторожное движение может сорвать движение к встрече в нормандском формате. Это тонкое дело. Тут, в общем, сейчас важно не навредить. Конечно, хотелось бы, чтобы встречи в нормандском формате не были пустыми, как регулярно пустыми оказываются, например, встреча Трампа и Путина. Без повестки вообще. То есть не то, что без решения, там, или коммюнике совместно. Просто нет повестки. Если не будет повестки, если не будет каких-то, ну, хотя бы как-то заранее согласованных каких-то предложений взаимных, ну, это все неплохо, конечно, если встретятся лидеры. Это уже какое-то движение, но это может оказаться фальшстартом.
Ну, я вот еще раз хочу к Питеру обратиться. Я правильно понимаю, что если, ну, точно так же, как Владимир Зеленский когда-то заявил, вы помните, когда Россия стала вновь членом ПАСЕ, он заявил, что я делал все, чтобы этого не случилось во время своих встреч с Меркель. Это еще было до того, как он был избран президентом. Я пытался этому противодействовать. Вы считаете, что если он встретится с Трампом, он будет пытаться его убеждать не принимать Владимира Путина опять в дружную семью восьмым братом?
Я не уверен, что это у него высоко на повестке дня и на его, скажем так, адженде. Я думаю, что для господина Зеленского вообще важен сам факт встречи. Встреча еще далеко не определена. Вероятнее всего, первая такая встреча будет неформальная и состоится в рамках юбилея, 80-летия, да, начала Второй мировой войны, которая пройдет в Варшаве, где я не думаю, что будут обсуждаться сколь-либо конкретные встречи. Но, Елена, вы знаете, если вы буквально перезвоните на следующей неделе, я вам, возможно, смогу сказать нечто большее, потому что вот в воскресенье у меня будет возможность взять интервью Курта Волкера, который является представителем Госдепартамента по Украине, и, возможно, мы с моим коллегом Тарасом Березовцем сможем выведать у него, что на самом деле там готовится. Ну, а если возвращаясь к теме того, насколько перспективны вот такие переговоры непосредственно с господином Путиным, что касается обмена, я думаю, что тут нужно в первую очередь рассмотреть вопрос потенциально, насколько это усилит престиж Зеленского в ущерб престижа второй сейчас по силе политической партии, партии «Дожитя» господина Медведчука. Вы знаете, господин Медведчук очень активно в последние годы участвует в Минском процессе, и я думаю, что господину Путину невыгодно будет вот таким образом повышать престиж партии Зеленского и его самого в ущерб своей, скажем так, пятой колонны здесь, в Украине. Поэтому без господина Медведчука, без того, чтобы они смогли облечься в лавры вот, освободителей своих заложников, ничего, я думаю, сделано не будет.
Питер, это очень интересно то, что вы сказали, но я не представляю, чтобы Зеленского можно было в этом сдвинуть. Он категорически отрезал Медведчука. Он сказал, кто этот человек? Уберите его уже от меня, наконец. И вы хотите сказать, что Путин может ему поставить условия, чтобы для пиара, чтобы эти обмены все-таки ассоциировались с Медведчуком, с его дорогим и любимым кумом. Я ни за что не поверю, что Зеленский на это пойдет и снова сделает его лицом переговоров. А вы верите?
Вы знаете, если господин Зеленский все-таки хочет быть честным перед своим электоратом и выполнить свои обещания, в том числе по освобождению пленных, по мирному урегулированию в Донбассе, ему это придется сделать. А все козыри по восточному направлению остаются именно у господина Путина.
Очень-очень. Еще раз я повторю, что это очень интересно. И хочу спросить мнение Андрея Колесникова по этому поводу. Конечно, вы не такой знаток Владимира Зеленского, как Питер, но я напомню, вот сейчас Питер это говорит как с позитивом, со знаком плюс, что, ну, что все же нужно сделать ради пленных. Но я напомню, что те самые колени, о которых нам напомнил сам Питер, были инкриминированы ему как минус. Он же говорил о чем? Когда он говорил, что я готов встать перед Путиным на колени, он говорил о том, чтобы спасти жизнь украинцев, я готов встать перед ним на колени. Эта часть отрезается, чтобы спасти. И все акценты в кампании, которая была развернута против Зеленского, ставятся на вторую часть. Он готов встать перед Путиным на колени. Сейчас может случиться то же самое, если он пойдет на то, чтобы вновь сделать лицом, каким-то образом разрешить крутиться, извините меня за это слово, вокруг переговоров Медведчука. Мне кажется, что он тоже очень потеряет. И я понимаю, что, опять же, жизни важнее и судьбы важнее. Но репутационные потери могут ли для него перевесить все это? Как вы считаете? Учитывая, сколько у него уже моральных сил вот, отняла вот эта история с коленями.
Ну, знаете, многие политические лидеры обещают такого рода вещи, ложатся под поезд, дают руки на отсечение, мы все это прекрасно помним и по России, по истории российской, постсоветской политики, сколько раз кто подо что ложился, а потом все это забывалось. Безусловно, человеческая жизнь важнее любых вот этих фанаберий в отношении между Украиной и Россией и имиджа президентов. Вот здесь просто интересно понаблюдать за тем, кто такой Зеленский. Все-таки еще мы предполагаем, что это политик нового типа. Это действительно так. Но до какой степени он политик нового типа? Если он готов выполнить это обещание в ущерб самому себе в каком-то смысле, не подыгрывая как бы Путину, хотя Путину это все абсолютно индифферентно. У него ситуация win-win, он выигрывает в любой ситуации. Отпускает пленных и отпускает. Он молодец в глазах россиян все равно. Не имеет никакого значения. Остальное проблема Зеленского абсолютно. Вот если Зеленский через это сможет переступить, ну и окей. Если человек сказал, что я готов только один срок сидеть на этом кресле, то у него не должно возникать таких вот имиджевых проблем.
А вы тоже считаете, что Владимир Путин настолько бережет вот эту свою колонну, как высказался Питер, в Украине, что он готов ставить вот этого Медведчука условием даже и переговоров, и обмена? То есть он настолько им дорожит, вы считаете?
Если Медведчук часть его схемы, туда активная операция. как любой КГБшник. Он видит людей как пешек. Если нет, я не думаю, что эмоциональная привязанность Путина играет вообще какую-либо роль в его политике. Он комбинатор, причем тактический, а не стратегический.
Ну, мы так вот замечательно перешли от двух флагов к двум президентам, которые держат в руках эти флаги, но просто почему-то Зеленский держит крепче.
Зеленский держит крепче
и призывает всех флешмобом, а Владимир Путин ничего не держит, но зато празднует день
Шахтера. Как у Ильфа Петрова, не становитесь ни на какие колени.
До свидания. Празднуйте кто что хочет, как обычно.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.